Это сегодня только проба. Мы не будем так всегда делать, но один раз мы хотим увидеть, как оно будет идти. Мы придаем этому большое значение на ваше суждение. Единственная мысль, которую мы имеем, она следующая. Мы хотим послужить стольким многим, как только возможно. И мы ведь на французском языке имеем большое участие. Есть много стран, или жить африканских стран, где имеются великие собрания. И мы вам уже здесь говорили, 3, 4, 5, 8 тысяч — это нормально. Когда приезжаешь туда, чтобы проповедовать. И та мысль, которая нас побуждает, она заключается в том, чтобы послужить этим людям. Мы ведь имеем много проповедей уже на французском языке, но у нас также есть много мнений об этих проповедях. И мы надеялись, то, что везде уже пришла ясность. По слову Писания, то, что все тайны будут открыты. И мы распознаем то, что снова пришло много неясности, то, что много путаницы пришло, и пришли новые разделения. Прежде путаница была в слове, а теперь в проповедях, в послании. И вы можете себе представить то, что братья и сестры, которые имеют это искренне в виду, просто хотят знать, что же теперь правильное. И теперь кто-то может подумать, кто хочет взять себе авторитет, чтобы сказать то, что здесь сейчас возвещается, то, что это обязывающее и это соответствует. Это полномочие или жить авторитет, он не приходит от нас. Оно приходит от Бога, оно приходит из Слова Божьего. И поэтому это является Божьим авторитетом. И поэтому то, что Божье Слово говорит, оно обязывающее для нас. Милость, которую мы получили, она просто необычна. Для этого просто не найдешь слов, чтобы все это описать. Но мы ведь не имеем какое-то учение, которое мы должны защищать, ни какое-то особенное познание, которое бы мы должны были бы основывать, абсолютно полностью свободны перед лицом Божьим. То, что мы можем возвещать весь совет Божий. И мы имеем только одну обязанность. И эта обязанность заключается перед Богом. Перед Ним мы хотим устоять. И об этом ведь идет сейчас речь. Чтобы общину привести в ту позицию, чтобы она была готова встретиться с Господом. И это будет необходимо, чтобы мы свои собственные мысли отложили в сторону. И чтобы мы верили так, как говорит Писание. Я знаю то, что есть люди, они ведь слово брата Бранхама поставили над словом Писания. Я вспоминаю там особенно об одном человеке, который, если посмотреть по-земному, имел самый великий успех, который я только знал. У него было больше сотни тысяч человек. И в один прекрасный день он сказал, То, что слово брата Бранхама намного выше, чем слово Писания. И это было начало конца. И с того времени все покатилось вниз с горы. Так оно не может быть. Однажды брат Бранхам был оговорился. Он вместо 7000 сказал 700. Во дни Илии написано то, что Бог сказал. «Я оставил себе еще 7000, которые не склонили свои колени перед валом». И брат Бранхам действительно сказал, «Бог себе оставил 700». И потом этот человек сказал, «Это откровение». Я не хочу ничего высказывать об этом. Я ведь стою здесь впереди. Но есть люди, которые потеряли разум и думают, что они мудрые. И тоже пророк только является человеком. И пророк также является проповедником. И ведь не всегда должно быть так, говорит Господь. Но каждый раз, когда он говорит «так, говорит Господь», тогда оно так было, есть и будет «так, говорит Господь». И тоже эту милость нам Бог даровал, чтобы делать различия в проповедях, когда он проповедовал как проповедник и когда он обязывающе говорит как пророк. Вы, может быть, скажете, но это будет тяжело. Как жить можно будет знать? Не беспокойтесь об этом. Эту заботу Бог передал нам. Вам нужно только читать Святое Писание и с этим сравнивать. А потом вы все еще имеете «так, говорит Господь перед вами». Все, что является Словом Божьим, это есть «так, говорит Господь». И все, что со Словом Божьим соответствует, это соответствует так и так. И об этом идет речь. Ведь должно все соответствовать со Словом Божьим. Сегодня мы особенно разберем тему пришествия Господа. Для нас всех это знакомо, для многих других это является великой проблемой. И мы некоторые вещи подчеркнем. Может быть, вам это ничего не будет говорить, но другим. Проповедь ведь не всегда должна быть для тебя или для меня. Она может тоже быть для других. Но уверена, то, что в каждой проповеди будет для каждого что-то. Я хочу особенно прочитать из двух глав Святого Писания. И именно Иоанн, 14 глава, и из Иоанна 16 главы. В первую очередь, Иоанн 14 глава. Здесь мы прочитаем с 1 стиха по 3. «Да не страшится сердце ваше, доверяйте Богу и доверяйте мне». «В доме отца моего жилищ много, а если бы оно не было так, то я сказал бы вам это, ибо я иду туда приготовить вам место. И когда я пойду и приготовлю вам место, то приду снова и возьму вас к себе, чтобы там, где я, были и вы. Ясное слово. Для этого мы не нуждаемся ни в каком человеке, чтобы он это еще растолковал. Мощное обетование, которое Господь дал своим. «Я пойду и приготовлю вам место. В доме отца моего жилищ много. И когда я пойду, чтобы приготовить вам место, то я возвращусь, чтобы вас взять к себе, чтобы там, где и я, и были вы». Из этого места выходит ясным образом то, что Господь вошел во славу, в дом Отца Своего, и там приготавливает место. Там находятся жилища для нас. Так ли оно? Тогда Он дал обетование. «Я возвращусь». После того, как я приготовлю место и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где и я. Ясно ли это тоже? Где же мы потом будем, когда Он нас заберет? Там, где Он приготовил место. Конечно же, не здесь, на земле. Или жить где-нибудь, но там, ибо Он пошел, чтобы нам там приготовить место. И Он возвратится, и этого мы ожидаем. Это есть надежда в нас, живая надежда в нас, то, что Он исполнит свое обетование. И то, что Он возвратится, чтобы нас забрать к себе. Я прочитаю дальше. В 14 главе, 18 стихе. Здесь касается совсем другого пришествия. Я прочитаю три места, которые описывают о совсем другом пришествии. 14 глава, 18 стих. «Я не оставлю вас сиротами. Я приду к вам. Я приду к вам». «Еще лишь короткое время, и мир больше не увидит меня. А вы увидите меня, что я живу, и вы будете жить». Я прочитаю дальше. 23 стих. Иисус ответил ему такими словами. «Если кто любит меня, то он соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его. И мы придем к нему. И возьмем у него жилище». Я прочитаю еще одно место. 27 и 28 стих. «Мир я оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Даю я вам. Да не страшится сердце ваше и да не унывает. Вы слышали, что я сказал вам? Я пойду и вернусь к вам». Я прочитал сейчас три места, которые говорят о пришествии Господа. О каком пришествии? О пришествии, чтобы взять в нас жилище. Не о возвращении, чтобы нас взять к себе во славу, но о пришествии, чтобы в искупленных взять жилище. И это те места, которые братьями неправильно понимаются. Но будьте тоже и в этом искренне с нами, с Богом и со Словом. Разве из этого не выходит ясным образом, о чем здесь говорится? Полностью ясно. Еще Иисус был на земле. Бог над нами, с нами. А потом должно прийти время, где Он будет в нас. И это есть обетование. Я не оставлю вас сиротами. Я приду к вам. Стих 23. И мы придем к Нему и возьмем у Него жилище. 28 стих. Я пойду и вернусь к вам. Во всех трех местах не говорится о том, то, что Он придет, чтобы взять нас к себе. Но то, что Он придет, чтобы взять в нас жилище. Поэтому Павел пишет, то, что Христос в нас, надежда славы. Когда Он ходил по земле, то Он был посреди нас. После того, когда Он на Голгофе пролил Свою кровь и заплатил цену и нас искупил, то Он взошел ввысь и в духе возвратился, чтобы в Своих взять жилище. Ведь все написано в одной и той же главе, в 14 главе. Обетование, то, что Он пойдет и приготовит нам место, и именно в доме Отца Своего. И когда Он это приготовит, тогда Он возвратится, чтобы нас забрать домой. Это одно дело. Но другое дело заключается в том, то, что Он обетовал, взять жилище в нас. И об этом ведь идет речь сейчас. Со дней Пятидесятницы Господь взял жилище в Своем народе. Это пришествие совсем другое пришествие. Это произошло в день Пятидесятницы. И я вам сейчас это покажу из Библии. То, что Дух Божий был излит. И то, что Дух многообразным образом действует. Мы прочитаем из Иоанна 16 главы, 7 стиха. Иоанн 16 глава, 7 стиха. «Но я истину говорю вам, это хорошо для вас, что я уйду. Ибо если я не уйду, то не придет к вам помощник. А когда я пойду, тогда я пошлю его к вам. И когда он придет, то он откроет миру глаза. С каких пор это произошло? Со дней Пятидесятницы. Не мы открываем глаза людям. Не мы тянем их. Это Дух Божий. И здесь говорится, и когда Он придет, то Он откроет миру глаза. Не уже верующим, но сначала миру, прежде миру, чтобы они могли видеть. чтобы они могли увидеть то, что Бог сделал, и могли прийти к Нему. Ибо Дух, когда Утешитель придет, то Он откроет миру глаза. О чем? Здесь написаны три вещи. О грехе, о справедливости и о суде. Это три вещи, которые Дух производит в человеке. А потом приходит объяснение в 9 стихе. О грехе, что они не верят в Меня. Итак, о грехе неверия. И тогда мы подошли к тому пункту, который брат Брандхам так часто подчеркивал. Неверие — это есть такое дело, с чего все началось. Невера по отношению к тому, то, что Бог сказал. И здесь написано, «И когда Дух придет, то Он откроет миру глаза». В первую очередь о грехе. А потом приходит объяснение в Библии, не от меня. 9 стих. О грехе, что они не верят в Меня. Возьмите место из Иоанна 5 главы. Если вы не поверите то, что это Я, то вы умрете в вашем грехе. Замечаете, как Святое Писание с друг другом соответствует? Во-вторых, стоит здесь, может быть, еще о первом, о грехе, что они не верят в Меня. О справедливости, что Я к Отцу иду, и вы впредь больше не увидите Меня. Телесно Его больше не было видно. Вы можете взять Луки 24 главу. Он взял своих учеников в Вифанию, и тогда Он был взят в небеса перед ихними глазами, покамись Он не скрылся из виду. И с того времени они больше Его не видели. Но Он сказал, «Я буду с вами». Он также сказал, «Еще короткое время, и вы снова увидите Меня». Никакого противоречия. Все имеет свою праведность. Не видеть больше в плотском теле, но видеть в Духе, присутствующем в собрании святых. Мы прочитаем дальше. В 10 стихе. «О справедливости, что Я к Отцу иду, и вы впредь больше не увидите Меня». Я об этом еще напишу. Есть место здесь, в той же самой главе, 27 стих. И здесь написано, «Ибо Отец Сам любит вас, потому что вы возлюбили Меня и обрели веру в то, что Я исшел от Бога». Это ведь тайна. Не то, что Он был рядом с Богом, но в Боге, из Бога вышел. Ведь это ж тайна из Иоанна 17 главы. Верить тому, то, что Он вышел от Бога. Но брошюра у меня уже готова на английском. И я не хочу сейчас уже забегать наперед. Но есть просто тайны в Слове Божьем. Они такие важные, и в этом распознаешь, открыл ли нам Бог что-то, или же мы своим разумом только обдумывали это. Все читают в этом времени Иоанна 17 главу. и говорят о том, чтобы мы были одно. Но к этому ведь принадлежит, чтобы мы верили в то, что Сын вышел от Отца. Я прочитаю это вам. Иоанна 17 глава. Иоанна 17 глава, 7 и 8 стих. «Теперь они распознали, что все, что ты дал мне, родом от тебя. Ибо слова, которые ты дал мне, я дал им, и они приняли их, и поистине распознали, что я исшел от тебя». Я скажу это еще раз. Это есть тайна. То, что я вышел от тебя в первоначале вечности, была полнота Божья, как Дух и Свет. Из этой полноты Господь вышел, как Логос, как Слово, как видимая форма невидимого Бога. Он не был кем-то другим, который находился возле Бога. Он был Богом. Он является Богом и будет Богом во веки вечные. Но Он должен был стать человеком ради человеков. И здесь, как мы читали, вы поверили, то, что я от Бога вышел. Я скажу это еще раз. Не так, как все общее это учат, то, что Он был возле Бога, и то, что Бог его просто вниз скинул и смотрел, как он страдает, это было бы даже неправильно. Если Бог несет всю ответственность и избежал бы страдания, которое он сам перенял как свое задание, это не было бы хорошим делом. Если я отвечал бы за какое-то дело и позволил бы моему сыну заплатить за это, и только бы смотрел на это, то это не было бы хорошим делом. Так оно не было. Сын является отцом, открытым в человеческом образе. И все же остался духом и был в небесах и открылся на земле. Но здесь тайна. Вы поверили то, что я исшел от Бога. Единство сейчас в конце может произойти только с теми, которые верят так, как говорит Писание. И как мы уже сказали, то, что мы пишем уже об этом, другое единство, оно будет единством всего мира. Это будет единство с соглашениями, договорностями. Но единство с Богом — это единство в Духе. Одно в Слове. Все одно, все одно. То же самое Слово, тот же самый Дух, та же самая жизнь. Все одно и то же. И самое главное — верить так, как говорит Писание. Верить то, что Он вышел от Бога. И он говорит, «Я возвращаюсь к Богу». И когда Савл был на пути в Дамаск, то он его видел снова в свете, который светил яснее, чем солнце в полдень. И в Дамаске ведь солнце светит сильно ясно. Там оно горячее и светлое. И этот свет был яснее, чем солнечный свет. Бог есть свет и живет в недоступном свете. И все же Он может себя открыть, как Он хочет, где Он хочет и когда Он хочет. Давайте прочитаем дальше. В Иоанне 16 главе, 11 стих. «О суде, что князь этого мира осужден!» Ведь были три вещи, которые Дух должен был открыть. В первую очередь о грехе, о справедливости и о суде. О грехе, то, что они не верят в Меня. О справедливости, что Я к Отцу иду, и вы впредь больше не увидите Меня. О суде, что князь этого мира осужден. Брат Гайдач использует всегда прекрасное слово в молитве. То, что сатана побежден. И вся власть ада побеждена. Давайте жить это будем от сердца верить. Сатана осужден. Голова змея была раздавлена. Ведь голова была раздавлена. Это завершенное дело. Открыл ли тебе это уже Дух? Мы можем быстро на первые две вещи сказать «да», но третье тоже принадлежит к этому. О грехе, что они не верят в Меня, это у нас уже завершенное дело. Мы верим в Него, мы верим то, что Он является Сыном Божьим. Это было Его обозначение здесь на земле. И если мы хотим изгонять бесов, тогда есть две формулировки, которые должны принадлежать необходимо к этому. Если же мы что-то говорим, что должно иметь авторитет, или жить во имя Иисуса Христа из Назарета, или жить во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Если эти обе вещи не будут сказаны, или одно из обоих, тогда ведь можно, как брат Бранхам однажды был сказал, если приезжаешь в латиноамериканские страны, например, в Мексику, там каждого третьего зовут Иисус и Мария. Да, это просто нельзя поверить. Всех зовут Иисус, даже мужчин называют Марией. Для нас это непонятно. Но это все такие имена, которые даются. Но есть только один единственный, которого можно назвать так, как мы его называем. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Такой есть только один единственный. И он не находится в Мексике. Он в небесах. И Он находится в нашей среде. И есть только один Иисус Христос из Назарета. Был один Иисус Зирах. Были разные Иисусы. Но есть только один Иисус Христос из Назарета. И в этом находится Божий авторитет. Потому что мы Божий порядок признаем. Это мы так уже пережили. И тоже вторая часть. О справедливости, что я к Отцу иду. О чем идет речь сейчас? Он сказал, если я не пойду, тогда ведь Утешитель, Дух Святой, не может прийти. Но Он ведь возвратил праведность народу Божьему. Он ведь нас оправдал на Голгофе. О праведности, то, что я иду к Отцу. Если я не пойду, тогда ведь Дух не придет. Но когда я пойду, тогда придет Дух. Можете ли вы это понять? Это очень ясно. Но также и третью часть мы хотим принять к сердцу. О суде, что князь этого мира осужден. Это сатана, старый змей. Ведь был осужден, чтобы мы были освобождены. И за это мы Богу тоже благодарны. А потом Господь говорит в 12 стихе, «Еще многое я имею сказать вам, но вы не сможете сейчас понести это. Но когда придет Он, Дух истины, то Он ведет вас во всю истину, ибо Он не будет говорить Сам от Себя, но будет говорить то, что Он услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, ибо от Моей собственности возьмет Он это и возвестит вам. Все, что имеет Отец, это Мое. Поэтому Я и сказал, что Он возьмет это от Моей собственности и возвестит его вам. И тоже в этом брат Бранхам сказал так прекрасно. Все, что было в Боге, излилось во Христа. Все, что было во Христе, излилось в общину, полностью одно с Богом. О, чтобы это единство с Богом пришло к действию, чтобы мы все, что находится на пути, могли откласть в сторону. Большинство — это земные вещи, которые препятствуют духовным. И мы должны распознать то, что духовные вещи намного важнее. И чтобы мы от земных смотрели в сторону. И чтобы на нашем пути шли дальше с Богом. Мы замечаем сейчас из этого рассмотрения следующее. Одно обетование обозначает возвращение Иисуса Христа, когда милостивое время подойдет к концу, и Он заберет своих домой в свою славу, там, где Он приготовил место, в доме Отца Своего. А здесь другое место из Библии говорит о том, то, что Он хотел возвратиться, но это было еще тогда, когда Он ходил по земле, еще перед распятием. И Он возвратился в день Пятидесятницы, чтобы взять жилище в Своих. Со дней Пятидесятницы это действенно. Со дней Пятидесятницы обличает Дух Божий мир. Со дней Пятидесятницы Дух Божий находится в действии. Но если Господь говорит, «Я возвращусь, я не оставлю вас как сиротами», и если Он говорит, «Я возьму жилище вас», и также Он говорит, «Я пойду и возвращусь», тогда мы понимаем это очень хорошо. Он пошел, Он принес кровь на жертвенник, и Он, как верный первосвященник, вошел в святилище Божье, чтобы произвести вечно действующее искупление. Это было необходимо, чтобы пролитую кровь принести на милостивый престол. Ибо первосвященник не мог войти в святилище без крови. Кровь была примирением. Кровь была прощением, в крови находилась жизнь. И теперь ведь жизнь вышла. И потом, чтобы могла возвратиться на кровью искупленное множество. В этом ведь заключается вся тайна. Христос сейчас в нас. Надежда славы. И все равно жить Он возвратится, как Он и это обетовал. С великой силою и славою. Мы еще коротко прочитаем другие места из Библии. И именно то место из Откровения 10 главы. Ведь есть много-много мест, которые говорят о том, то, что Он возвратится. Но я хочу это подчеркнуть, и вы увидите причину в этом. Откровение, 10 глава, с 1 стиха. «Затем я увидел другого сильного ангела, сходящего с неба, который был окутан облаком. Над головою его была радуга. Лицо его выглядело, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке своей он держал открытую книжку, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и крикнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он так крикнул, тогда 7 громов прозвучали голосами своими. Когда же 7 громов прозвучали, то я хотел было записать. Но услышал голос, сказавший мне с неба, «Запечатай, что сказали 7 громов, и не записывай этого». То, что я сейчас скажу, то я скажу ради тех, которые имеют трудности с этим местом из Библии. Я не говорю это из критики, и вообще даже не в превознесении. Я говорю это, чтобы помочь. Все, которые заявляют то, что Господь Иисус уже возвратился, и ссылаются на это место из Библии, и при этом ссылаются на 28 февраля 1963 года. Да. Те, которые ссылаются на 28 февраля, когда Господь сошел в облаке, и заявляют то, что это было исполнение Откровения 10 главы. Тем я хочу дать следующее для размышления, и именно с окончательным авторитетом Слова Божьего. Послушайте, что здесь написано. Здесь держал в своей руке ангел, который сошел вниз, открытую книгу. 28 февраля 1963 года еще не была книга открыта. Там было только возвещение, чтобы брат Бранхам возвратился в Джефферсонвилл, чтобы печати вообще могли быть открыты. Правда ли это? Правда ли это? Как они могут заявлять то, что это было исполнение? Если книга здесь уже открыта? Итак, после открытия печати должно быть? Если же он там явился в облаке и только дал поручение, возвещение, то, что это произойдет, как жить оно тогда может быть исполненным? Исключено. Порядок Божий останется во веки вечные. И я могу вам прочитать из Откровения 5 главы. И, пожалуйста, имейте перед глазами, здесь, на этом месте, во всей Африке, по всему миру, где бы эту проповедь не слушали. Только потому, что мы несем в нашем сердце Божью любовь, поэтому мы не осуждаем. Но мы хотим помочь. Это наше поручение. Помочь со Словом Божьим. Я скажу еще раз. Когда Господь явился в облаке, Он вообще не имел никакой книги в руке. Ни открытой и ни закрытой. Он даже не прикасался к земле. Он был в облаке. Брат Бранхам описал даже высоту облака. И там ему было сказано: «Возвратись в Джефферсонвилл, ибо время открытия печати пришло». Правда ли это? 100%! Если я там скажу: «Так говорит Господь», то я не сделаю никакой ошибки. Слово Божье определенно. Но к этому нужно быть предназначенным, чтобы его раздавать. И если я подумаю о том, то что братья тогда еще находились в пеленках, и вообще даже еще не были верующими, но заявляют то, что Господь уже пришел. И они, конечно, там участвуют. Хотя они тогда еще не были верующими. И тогда уже якобы милостивое время закончилось. Но для них, видимо, нет. Для них нет. Для них всегда существует много милости. Для других она закончилась. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. В Откровении 5 главе одна из самых мощных глав в Святом Писании. «Величественно, величественно, сверх всего». Здесь написано, первый стих, «И видел я в правой руке сидящего на троне книгу». Которая была исписана внутри и запечатана на обратной стороне семью печатями. Затем я увидел сильного ангела, который воскликнул громким голосом: «Кто достоин открыть эту книгу и вскрыть ее печати?» Книга была еще закрыта. Была еще запечатана семью печатями. Как же она могла быть открыта там? В Откровении 10 главе была открыта книга. Но здесь еще закрытая книга. Это еще перед открытием печати. Вопрос гласил: кто достоин открыть книгу и вскрыть ее печати? Но никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей открыть эту книгу и заглянуть в нее. У меня речь идет, самое главное, об этой одной мысли, которую я хочу передать всем братьям и сестрам с удовольствием, чтобы им помочь, из любви помочь им. И я повторяю с этим, когда облако сошло вниз 28 февраля 63 года, тогда ведь было возвещение, то, что печати должны быть открыты. Но еще книга была закрыта. Еще она была запечатана. И Господь там не явился с открытой книгой. Он ведь еще был не поставил ногу на сушу и на море. Он ведь не рычал еще, как рычит лев. не говоря то, что семь громов прозвучали своим голосом. Все взаимосвязи ведь не были еще исполненными. Но самое прекрасное ведь заключается в том, когда Бог это действительно произведет, тогда исполнится все до последней буквы. Тогда это больше не идея, тогда это реальность. И если мы это сможем от сердца верить и принять, посмотрите, люди говорят то, что уже Господь пришел. И они заявляют это со всей мощью. И они предъявляют нам то, что мы опоздали. То, что мы это не распознали, то, что Господь пришел. Одно я хочу вам сказать. Я уже некоторые разы говорил, все, что Бог делает, это не пустое учение, это реальность. Когда Иисус возвратится, чтобы забрать своих домой, это станет реальностью. Когда Он откроется здесь, как написано в Откровении 10 главе, это будет реальностью. Для этого не нужно никакого человека, чтобы он это толковал. Тогда произойдет то, о чем здесь говорится. Давайте подойдем, возвратимся к Откровению 5 главе. В 4 стихе написано: «Тогда я громко заплакал, потому что никто не был найден достойным открыть эту книгу и заглянуть в нее. Но один из старейшин сказал мне: „Не плачь. Смотри, лев из колена Иуды, корень Давида, победил, чтобы открыть книгу и семь печати ее“. Агнец, а потом лев. Оба. Искупитель и царь. Для нас Искупитель, а в тысячелетнем царстве Он будет царем. Агнец Божий, который забрал грехи мира, и лев из колена Иуды, который будет рычать в тот день, и земля будет трястись перед Его голосом. Он будет рычать, как написано в Откровении 10 главе, но это еще произойдет. Поняли ли мы все это настолько? Если мы это понимаем, тогда и все другие тоже поймут. Когда Господь дает обетование, я возвращусь к вам еще немного, и вы не увидите меня больше. Но потом вы снова меня увидите. Я пойду от вас, но я возвращусь к вам. Я с вами и буду находиться в вас. Тогда это одно дело. И именно, чтобы взять верующих жилище. Но когда дается обетование, я пойду и приготовлю вам место, а потом я возвращусь, чтобы вас взять к себе, чтобы вы были там, где и я. Сегодня Он с нами. Потом мы будем с Ним. Правильно ли это все? Это Святое Писание. И мы тоже все другие пришествия Господа тоже рассмотрим. Все имеет свое место. И то, что в взаимосвязи с этим написано, это произойдет, это исполнится. Я Богу так благодарен за абсолютную ясность Его слова. Там нету больше никаких предположений. Это так ясно. Даже глупец не может заблудиться. Бог проложил путь, высокий путь. Как это в Исаии 35 главе обетовано? Безбожник не будет по этому пути ходить. Так не пойдет. Он предназначен только для искупленных. Так оно написано в Исаии 35 главе. Этот путь предназначен только для искупленных. И с этим я не хочу сейчас никому нанести боль, но все же хочу сказать. Есть многие, которые Бога не пережили. Есть еще многие, которые удивляются над тем, то, что Бог сделал. Которые говорят об этом, дискутируют об этом, без того, чтобы иметь личную связь с Богом. Без того, чтобы пережили Бога. И в этом находится великая проблема. В этом открывается столько много высокомерия, столько много упрямства и все вещи, которые все заново проявляются. Если же мы ожидаем последнего движения от Бога, тогда ведь не поучение. Как мы хотим грешника поучать? Как мы хотим наполнить людей новым вином, которые не были обновлены? Я верю в то, что Бог в конце произведет целое дело. То, что люди будут внутри охвачены и переживут настоящее обращение и будут приведены в общение с Богом. И то, что они будут поставлены под водительство Духа. И то, что их собственные пути подойдут к концу. И то, что их собственные мысли закончатся. И то, что они смогут идти путем Божьим. Ясно для всех тех, которым Бог открыл. В день Пятидесятницу пришел Господь, чтобы взять жилище. И мы ведь с Ним воскресли к новой жизни. Но это еще не было ведь первое воскресение, которое произойдет при возвращении Иисуса Христа. Все эти вещи нужно правильно рассмотреть. Ведь есть люди, которые заявляют, то, что первое воскресение произошло с новым рождением. Это было воскресение со Христом. Но это не было всеобщее воскресение, где смертное облечется в бессмертие и проходящее в непреходящее. Но новая жизнь, которую Бог в нас вложил, я прочитаю вам из Римлянам 6 главы. Здесь написано, Римлянам 6 глава, и, впрочем, мне было сказано то, что братья и сестры хотят креститься, и поэтому это приходит вовремя, то, что мы коротко разберем это. Римлянам 6 глава, с 3 стиха. Или вы не знаете, что все мы, которые крестились во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы потому были погребены с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос был воскрешен из мертвых славою Отца, так и мы могли ходить в новой жизни. Ибо если мы соединились с Ним подобием смерти Его, то будем также соединены и подобием воскресения Его. Это также ясное слово. С одной стороны, со Христом умерли и с Ним погребены, и с Ним воскресли к новой жизни. А с другой стороны, мы читали то, что и мы будем также соединены и подобием воскресения Его. Все имеет свое место. Мы со Христом были распяты, с Ним умерли, и через крещение мы символизируем то, что мы с Ним погребаемся. По-земному хоронят только мертвых людей. Если бы хотели похоронить полумертвого, то он стучал бы в крышку гроба. Я знаю об одном городе, врачи мне сами здесь в Германии говорили об этом, где человек стучал в крышку гроба. И этот врач был привлечен к судебному процессу, потому что это дело стало общеизвестным, и так оно не должно было быть. Но если мы со Христом умерли, действительно умерли, что это значит? Действительно умереть для самого себя. Умереть для того, то, что к нам приближается, умереть для этого мира. Чтобы жить с Богом и для Бога. Чтобы мы могли в истине сказать, и уже не я живу, но Христос живет во мне. С Ним умерли. Для самих себя умереть. И так больше не живу я. Но Христос живет во мне. Он производит свою волю, и мы находимся в Его распоряжении. Но это умереть еще не обозначает по-земному умереть в этом теле. Еще я живу в этом теле, хотя по-духовному, если посмотреть, то я умер для этого мира. И точно так жить оно с воскресением. Еще мы несем в нас это земное тело, но когда придет воскресение, тогда проходящее облечется в непроходящее, и смертное в бессмертное, и мы будем изменены. Все на своем месте, в правильной взаимосвязи, в свете Библии и в переживании. Как прекрасно найти милости у Бога. Как прекрасно знать то, что Он нам свое слово действительно ясно открыл. Я знаю то, что мы это не заслужили. Но это мы все знаем. Я, конечно же, не являюсь единственным. Это мы все знаем. По милости мы стали блаженными. По милости мы стали верующими. По милости мы распознали Господа. По милости мы распознали послание этого часа. По милости мы ничего не добавляли. По милости ничего не отнимали. По милости мы возвратили все это в Святое Писание и принесли туда. В те взаимосвязи, куда оно все принадлежит. Не наша заслуга, но Божья милость. И с побужденным сердцем. Я вспоминаю о последнем стихе, где это написано в Бытие, в 6 главе, или в 7, или 8, наверное, где написано о Ное, то, что он сделал все в точности по слову Господню. Это мое желание. Все делать по Слову Господню. Это желание так закреплено глубоко во мне. Это во мне является составной частью. Если мы хотим устоять перед Богом, и чтобы Он ответил и подтвердил, тогда должно все сделано быть по Его Слову. Если оно не сделано по Его Слову, тогда Он не несет за это ответственность. И тоже не подтвердит и не ответит. Как часто говорил брат Бранхам, примерно так, как Илия тогда сказал был, так, чтобы народ распознал то, что ты являешься истинным Богом в Израиле, а я твой раб, и то, что я все это сделал по Слову Твоему, то, что я все это сделал по Слову Твоему. Если мы хотим пережить последний раунд с Богом, то это необходимо, чтобы все сделать по Его Слову. Бог есть Бог порядка. Порядок не обозначает, чтобы мы вообще не спали и не говорили «Аминь». Это может быть человеческий порядок. Божий порядок находится там, где все распределяется согласно Слову Божьему. И тоже там можно сказать «Аминь» и «Аллилуйя». Ибо это милость, то, что мы пережили с Богом. Вам, вы, которые хотите креститься, мы ведь имеем здесь возможность, мы можем всегда крестить, и мы верим в то, что нужно, как возможно, крестить по-библейски. И в Святом Писании говорится, «И оба они зашли в воду, Филипп и придворный». И он крестил его. Если нужно крестить, тогда нужно полностью погрузить воду, окунуть. Я уже некоторые фотографии о крещении разрывал по одной простой причине. Потому что мне их присылали. И там, который хотел крестить, он свои штаны немножко закатал до колен. И так глубоко он потом вошел в воду, и того, которого он хотел крестить, он душа давил его вниз, пока еще наконец-то когда-нибудь не был под водой. И я был в гневе. Я лучше бы крестил голову этого человека. Это люди, которые просто не знают то, что они делают. Крещение — это святое действие. Это повеление Господа. Это не является комедией или спектаклем. Но Господь повелел. И наш Господь сам пошел к Иоанну в Иордан. И Иоанн крестил его. И ведь написано, он молился, и небеса открылись. Человек должен быть полностью погруженный в воду, он должен быть погребенный. Чем глубже, тем лучше. Это является библейским крещением. Как я уже только что был сказал, если что-то не по-библейски делается, тогда все сжимается во мне внутри. Это просто бремя в моем сердце о деле Божьем. И мы ведь Слово Господне слышали. Нам нужно только следовать за Ним. Я думаю, то, что братья и сестры из Бельгии, которые хотят креститься, может быть, мы сразу после богослужения будем крестить, или сегодня после обеда. Брат Рус говорит сейчас, сразу, после этого богослужения. Я уверен, то, что Бог нас всех благословит. Мы так благодарны за вас всех и за Слово. В принципе, за все то, что Бог уже сделал, и за то, что Он еще сделает. Еще Бог не подошел к концу. Но начатое дело Он завершит на день возвращения Иисуса Христа, нашего Господа. И в самом конце будет община. Без пятна и без порока. Одно с Ним, одно с друг другом. Он в нас, и мы в Нем. Полностью одно. В Божьей любви. В Слове. Один Господь, одна вера, одно крещение. Все одно в Боге, нашем Господе. Поняли ли мы это так? Господь ведь обетовал, то, что Он возвратится, и чтобы взять в нас жилище. Это ведь происходит со дня Пятидесятницы во всех верующих. Он всем верующим обетовал: «Я пойду и приготовлю вам место. В доме Отца Моего есть много жилищ. И когда я приготовлю их, тогда я возвращусь, чтобы вас взять к себе, чтобы вы были там, где и я». Сейчас Он с нами до скончания мира. И когда придет конец миру, тогда Он возьмет нас к себе, и тогда мы будем с Ним. Аллилуйя! Да будет прославлено Его святое имя! Аминь! Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя от полного сердца за Твое драгоценное и святое Слово. Мы могли бы расцеловать Библию. Мы любим Твое Слово. Оно живое. Оно драгоценно. Есть свет, ясность, жизнь. Господь, мы благодарим Тебя от сердца, то, что Ты нам сохранил Библию, и то, что Ты даровал нам ясность. Мы просим за всех братьев и сестер, которые были приведены в какие-то трудности, проблемы, и которые стали жертвою разных толкований. Вырви их! Даруй им ясности через Твое Слово и через Твоего Духа. Мой Господь, поставь конец делам сатаны. Аминь. И установи Свое Царство, о Господь, посреди Твоего народа. Благослови также тех, которые хотят креститься. Мы благодарим Тебя от сердца за это, то, что Ты еще говоришь, и то, что люди готовы, чтобы идти библейским путем. Тебе, живому Богу, мы приносим благодарность за все. В драгоценном имени Иисуса, во имени Иисуса Христа из Назарета, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, верный Господь, имей Ты свой путь со всеми нами. Приди Ты к своему праву и благослови нас во святое имя Иисуса. Аминь.